Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня продолжаем тему «Все о деньгах. Деньги 2». И, соответственно, у нас первый вопрос. «Можно ли за деньги купить настоящую любовь?» спрашивает каббалиста неисправимый романтик Леонид из Ярославля.
Я не знаю, что значит «настоящую любовь». В нашем мире вся любовь, она эгоистическая. То есть, так как я люблю рыбу, так я люблю и девушку. Потому что она доставляет мне наслаждение, наполнение моему эгоизму. Поэтому... В таком виде купить, наверное, можно. А вот если он неисправимый романтик, тогда я не знаю. Это уже психологический настрой такой, что, я не знаю, может, он чего-то требует от объекта своей любви, этого он не получит. А вдруг оказался однажды в зале где-то 300-400 человек, и мне буквально в начале моей беседы, которую я думал проводить совершенно по другому вообще пути, задали вопрос. Все-таки объясните нам, что такое любовь и существует ли она? И все полтора часа, даже два, наверное, это уже вышло за пределы всей беседы, стало целой лекцией. Я их уговаривал, что любви все-таки нет. И они со мной согласились.
Да, я читал большую статью в газете о том, что профессор Лайтман утверждает, любви нет.
Да, да, там было такое.
Я помню. Вы сейчас сказали, что романтическая любовь...
Романтическая любовь, она предполагает бескорыстную любовь. Это мы называем подромантической. Если это просто гормоны, и вдруг есть какое-то соединение между ними, между гормонами, то есть взаимное гормональное удовлетворение, тогда, конечно. Но это на животном уровне, когда просто два существа обнюхивают друг друга, и физиологи, и биологи, и генетики доказывают, что это так. Мы так различаем друг друга, и получается тут такое удачное спаривание. Это да. Но если мы говорим о любви, вкладывая в это элемент выше животного, то такого в нашем мире нет.
А когда вы говорите романтическое, когда вы говорите романтическое, то что вы имеете в виду? Выше или все-таки на нашем уровне? Вопрос-то был на нашем уровне.
Да, а если вопрос на нашем уровне, тогда это просто надо, я надеюсь, что придет время, когда мы будем немножко больше разбираться в биологии человека, и мы сможем тогда пройти какой-то тест, сказать, что вот Леониду из Ярославля подходит какая-то, допустим, Татьяна из Ростова.
А он не хочет, он романтик.
Так он, вот он как сразу ее увидит, как они немножко сразу поговорят или что, они обнаружат вот эту романтику между ними в полном объеме, вспыхнувшую и неугасающую.
То есть все будет шикарно?
Да.
А за деньги нельзя?
Нет, так что, а что же, как же за деньги он сделает другого человека?
Можно ли купить за деньги?
Нет, как же за деньги романтическую любовь он может купить, когда она базируется на четком соответствии между гормональными условиями внутренними одного и второго субъекта? Никак не сможет.
Значит, надежды нету.
Есть. Он должен будет заплатить деньги в то бюро, которое их подберет.
Тогда есть вопрос, каковы шансы человека получить социальное пособие, если его фамилия Абрамович?
Имеется в виду тот Абрамович, который...
Да, который содержит Чукотку.
Мне кажется, и ему тоже, и он тоже может подать заявку, если, конечно, он на это пойдет и получит какое-то пособие почему-то. Я не знаю. Но на сегодня я не думаю, что есть проблемы. Для любого Абрамовича, любого ранга. А социальное пособие именно, я бы сказал, что для России вполне возможно, что, может быть, там такие курьезы и случаются. А в Америке то же самое бывает.
Не, на самом деле Абрамович большой меценат, он много помогает и очень искренне, и больницы строит, и очень много. Но это просто шутка ради
Нет, это не шутка. Он добивается этим выражения своего «я». Люди понимают, люди знают, люди уважают. Даже иногда он делает так, что никто и не знает, может быть, и жертвует большие суммы или какую-то другую помощь оказывает, но он при этом... приподнимает себя в своих собственных глазах, это же очень много значит.
Да, мы говорили с вами в первой передаче о том, что самоуважение и уважение людей со стороны намного важнее, чем деньги.
Конечно.
Следующий вопрос. Есть ли предел зла, которое готов совершить человек во имя денег? Спрашивает с горечью Аня из Киева.
Да, да, конечно, есть. Конечно, есть. Дело в том, что иерархия наслаждений, она идет деньги, власть, слава, знания. То есть деньги – это самый минимальный уровень, кстати говоря, наслаждения в глазах общественности. Из общественных наслаждений, из тех, которые человек получает под влиянием общества. И поэтому мы видим, что люди, которые становятся богатыми, они вдруг начинают, допустим, Билл Гейтс стал богатым и видит наслаждение в том, чтобы помогать, чтобы улучшать каким-то образом и так далее, там, окружающую среду и прочее. И мы и то же самое в России мы видим у многих людей. Так что люди, которые жертвуют, меценаты всевозможные, поклонники каких-то там искусств или даже футбольных клубов, это все люди, которые немножко перерастают уже из погони за деньгами на другие цели. Они понимают, что им для этого тоже нужны средства. Допустим, как сегодня Клинтон, нужны деньги для того, чтобы пробраться там, пройти в Белый дом на свою, естественно, кампанию эту пиаровскую в президенты. Но это средства. Поэтому деньги, они находятся на очень ограниченном уровне. И есть, конечно, граница, ради которой человек пойдет на то, чтобы у него они были.
То есть, проще говоря, человек не готов пойти абсолютно на все ради денег. Вы так сказали.
Да. Потому что деньги – это все-таки средства. Бывает, конечно, мании всевозможные, но деньги – это средства для достижения других наслаждений, власти, славы.
А ради уважения готов на все пойти?
Слава или власть вместе, они там вся эта комбинация. Власть и слава, они дают и уважение, и все.
То есть, в примере, если человек внутри себя взвешивает, что для него важнее, там, я не знаю, миллиард долларов или презрение общества, да, стыд, который он получит от общества за какой-то
то
он наверняка выберет не деньги.
Конечно, несомненно. Это зависит от его уровня развития. Есть такие, которые возьмут деньги, и они не чувствуют пренебрежения со стороны общества. Им не важно, общество пренебрегает или нет. Дело в том, на каком уровне развития внутреннего своего эгоистического находится человек.
То есть вы имеете в виду не образование человека, там, скажем, закончил он или нет университет,
нет,
а
конечно.
Внутреннюю ступень развития,
конечно,
да?
Конечно, да. Дело в том, что они при этом получают удовольствие. Если вы ему предложите стакан кофе за $10 или предложите стакан кофе за $1000, смотря как вы, конечно, ему это предложите, но он возьмет за $1000, потому что в этом он увидит, что он покупает для себя большее наслаждение. Понимаете, это больше уважения, может быть, это что-то большее. Ведь не важно, на чем ездит, на какой машине, но вы видите, машина стоит $10000, и машина стоит $1000000. Есть разница. В чем? В том, не в самой машине, в принципе. Не намного, а в том, как на тебя смотрят другие. То есть все зависит от того, как преподнести человеку, да, преподнести человеку его покупку.
Помните старый анекдот новых русских? О том, что ты за сколько купил галстук? Он говорит, за $300. Ну что за углом можно было за 600?
Да. И это действительно так. Это верно. И мы видим это со стороны. Кажется нам, что это вроде бы как-то совершенно неестественно. Почему это так? Или у них не считанные деньги? Нет, неверно. Они умеют считать, они очень жадные. Они просто за деньгами видят наслаждение, которое они могут приобрести, и оно их вынуждает больше платить, потому что за большую плату большее наслаждение.
У меня есть тогда уточняющий вопрос, он очень любопытный. Вот такой человек, у которого много денег, и который реально любит наслаждаться, купит ли он чашку кофе за $10000 вместо, там, я не знаю, $5 чашки кофе? Угу. То есть точно такой же. В месте, где его никто не будет видеть, он будет один. Или не купит?
Ну, если он заходит, и его встречают, и его сажают.
Нет, он неизвестный человек. Зашел, шел там, я не знаю, по Парижу, завернул в какую-то кафешку пустую.
Женечка, это зависит от внутреннего развития человека.
То есть по-разному?
То есть по-разному это зависит, насколько он ценит эти деньги и самоуважение, самонаслаждение, влияние на остальных. Это целое наслаждение, оно является наполнением на самом деле. Наслаждение. А оно зависит от суммы всех внутренних потребностей человека. К деньгам, к уважению, к самоуважению, к знатности, к славе. К очень многим вот таким вроде бы причинам, которые мы взвесить не можем. У нас отсутствует аппарат для четкой ориентации в этих огромных внутренних наших свойствах. И поэтому вопрос ваш, он очень расплывчатый. Для меня, по крайней мере. Каббала, она взвешивает внутренние потенциалы человека, его желания, причем весь спектр наших желаний. Это учитывается и прошлое, и будущее, и родные, и знакомые, и я, и все, что миллионы всевозможных внутренних расчетов производятся в человеке, и затем, неосознанно, и затем в итоге он что-то делает. И, может быть, в последний момент какая-то маленькая причина тут вроде бы незаметно изменит все. В итоге он ищет оптимального наслаждения.
Проще говоря, когда человек принимает какое-либо решение, то в принятии этого решения участвует целый комплекс различных желаний, поджеланий, чувств, реакций, информации и прочее.
Все я человека.
И именно поэтому человеку очень трудно себя проанализировать и вычленить подлинную причину принятого им сейчас решения.
Конечно,
правильно?
Конечно. Человек, мы видим, как он случайно вдруг поступает, у него спрашивают, почему? Он начинает оправдываться, вроде бы пытаясь показать
ищет
себе,
мотивацию.
Да. На самом деле, что его на это толкнуло, он не знает. Он может быть совершенно иным с минуты на минуту, с любыми внутренними мотивациями. Ты его спросишь, как будто это был совершенно другой человек. Это мы знаем по себе и по всем остальным. Поэтому то, что делает в этом отношении наука Каббала, она объясняет человеку его внутреннее устройство и каким образом он может себя действительно застабилизировать, и как он может совершать явный в себе, для себя, внутренний расчет. Понимать, что в нем внутри требуется, говорится, анализируется, производится, что важно, не важно, почему и как, и после этого он выбирает тот или иной поступок. То есть четкая постановка всех мотиваций внутренних. Это позволяет делать каббала.
Вот этим вот занимается каббалист? То есть ежесекундно делает какие-то постоянные расчеты?
Да, естественно. Но эти постоянные внутренние расчеты, они у него производятся не по сравнению с собой, зная себя, и не по сравнению с обществом только, а по сравнению с общим со всем мирозданием, с его высшей силой, для того, чтобы максимально раскрыть для себя всю эту систему и достичь ощущения высшего наслаждения. Каббала от слова «получать». Получать высшее наслаждение, оно заключается в том, чтобы ощущать весь объем мироздания в его вечном совершенном движении. Вот когда человек начинает это ощущать, тогда все остальное, что происходит с ним в этой жизни, попадает под эту формулу расчета. И его действия могут казаться нам очень неадекватными, я бы не сказал, но странными.
А не устаешь от этого, эти постоянные расчеты?
Нет, он в этом живет.
Это жизнь?
Это жизнь, это течение наслаждений, информации, ощущений, влечений. Наоборот, он раскрывает себя, он понимает, что же за внутренний мир, в котором он находится. Причем прекрасно понимает, естественно, остальных людей, что ими руководит. Ну и самое главное, он входит в контакт с высшими силами управления, которые нисходят на наш мир. То есть он получает от этого огромное энергетическое наслаждение, наполнение. Так что он не устает, наоборот. Он все время находится как маленький ребенок в росте.
А внешне никак это не проявляется?
Нет. А как может проявляться? В чем? Краснеет, бледнеет. Как можно узнать по этому? Подключить к нему всевозможные приборы. Но вы увидите, что внутри человек занят какими-то процессами, что, в принципе, его наполняет.
Вернемся к нашим вопросам.
Да.
Почему денег всегда мало? Спрашивает Дима из Минска в надежде, что вы все же подскажете волшебное слово, и их станет много.
Их никогда не будет много. Вы представьте себе, что если я удовлетворяюсь только тем, что у меня еще один ноль в банке, то еще один ноль сделал я. Вот, допустим, сегодня мне сообщил директор банка, у тебя 10 миллионов. 10 миллионов. Теперь я досмотрю уже на следующий свой этап. А у Абрамовича 10 миллиардов. И там 100 миллиардов.
50.
50, да? Хорошо. Я теперь смотрю на него. Директор банка мне звонит. У тебя 50 миллиардов, 51 миллиард. Но есть Дерипаска. Вот как этого Дерипаску, понимаешь ли, сделать? Я работаю еще выше. И дальше что? То есть я все время измеряю себя относительно других. Для меня не имеет значения, я не измеряю сами деньги. Я не сижу на мешке маленьком, большем. Я измеряю себя относительно других. И, в принципе, вся моя жизнь на то, чтобы возвыситься относительно них. Вот она так и уходит. И в этом мое наслаждение. Оно приходящее, оно исчезает вместе с телом. В итоге я становлюсь старым, дряблым, и с чем, даже если есть миллионы, миллиарды. Для того, чтобы ускорить человеку путь осознания зла в этом, то есть осознание зла эгоизма, который тебя не приводит к наслаждению, для этого сейчас и развивается наш этот любимый финансовый кризис.
То есть, можно ли понимать так, что когда, скажем, тот же Абрамович заработает свой 50-й миллиард, а я уверен, что так и должно быть, почему, собственно говоря, и нет, им, возможно, обгонят Дерибаска, или наоборот, Дерибаска заработает к тому моменту 100-й миллиард, то на самом деле его интересуют уже давно не сами деньги,
да
поскольку
нет,
их слишком
конечно.
Много уже, да?
Да.
А какой-то внутренний процесс, какая-то игра.
Изначально не интересуют человека деньги. Есть скала наслаждений, потому что наше внутреннее свойство только одно – желание насладиться. И начиная с нуля, с нулевого наслаждения, когда вот хочешь только сосать маму, и это только твое наслаждение, так? Вот начиная с этого примитивного получения наслаждения и до самого наивысшего, когда человек выходит на высший духовный уровень, это все скала наслаждений. Они просто относительно нас, эти наслаждения, облачаются во всевозможные одеяния, как бы. Или это пища, кровь, семья, секс, свобода, деньги, за которые можно купить, это уже много. Деньги – это уже довольно абстрактный уровень наслаждения, потому что за них можно купить всевозможные другие виды якобы наслаждений. Затем власть, слава, знания и так далее. То есть наслаждение мы желаем. Мы не желаем сами деньги. То, что вы написали о деньгах, это о наслаждении, которое мы воспринимаем вот в виде этих монет.
Когда вы говорите «наслаждение», то вы имеете в виду...
Наполнение внутреннего моего желания.
То вы имеете в виду какую-то энергию, которая в моих пяти органах чувств, как мы с вами говорили в передаче «Восприятие реальности», реализуется в виде, допустим, денег, или в виде славы, или в виде почета, или в виде миллиардного автомобиля.
Да.
Так?
Или на более низких уровнях.
Или там
еда,
поесть, да.
Еда, дом, секс.
Но на самом деле это все энергии.
Это все энергия, которая нас наполняет.
Значит, деньги тоже энергия?
Конечно. Я могу за деньги купить, кроме необходимого для себя, то есть еда, семью, секс, дом, то, что необходимо для моего тела. Я за деньги могу купить еще и другие, более высокие наслаждения. То есть деньги являются в этом случае эквивалент. Богатство является эквивалентом. Это надежда на будущее, уверенность. Это можешь купить славу, можешь купить знатность, можешь купить знания, можешь все купить. Поэтому деньги в этом отношении они занимают определенный уровень в этой скале иерархии ценностей или наслаждений, потому что являются эквивалентом всех этих ценностей. Но сами по себе, естественно, они только говорят нам о том, а что же в них есть. Если я говорю миллион долларов, так я представляю себе, что же это такое миллион. Я должен вкусить немножко, что же это за миллион. Если вы бы мне сказали миллион долларов 100 лет назад, ува. А сегодня миллион. Это одна квартира, и не такая уж квартира.
Да, ну не особенно.
Вот. Так что, вы понимаете, я всегда вкушаю, что же за этим стоит. Деньги – это всего лишь мера взвешивания этого наслаждения.
Деньги – это материализовавшаяся энергия или что это? Как в нашем мире появились деньги? Не в смысле того, что их напечатали в типографии, а с точки зрения каббалы. Вы сказали, что корень денег – это правда.
Деньги на иврите – называются кесов. Кесов от слова кесуф. Экран, скрытие, занавес. То есть деньги являются прикрытием любого другого вида наслаждения, наполнения, которое желает человек.
А зачем его прикрывать?
Оно является эквивалентом любому наслаждению.
Есть миры, которые изучают каббала.
Угу.
В каком-то мире Ацилут... существует корень денег, который вы назвали как правда. Теперь эта правда с мира Ацелут начинает как-то сюда опускаться и реализуется в виде денег.
В нашем мире корень денег, эквивалент, который мы можем выдать в нашем мире, является как бы деньгами. То есть взвешивать любого человека мы можем за деньги. Это является эквивалентом. Сколько ты потратишь времени, что стоит любой предмет, какая-то услуга и так далее. Это все надо нам взвешивать, потому что мы желаем слишком много разных наслаждений. Как мы можем обменять одно наслаждение на другое? Мы ставим их между собой в денежный эквивалент.
Духовный коль.
Духовный смысл денег – это эквивалент затраченных усилий. Пускай будет так. Это сложно объяснить, потому что в духовном мире деньги действуют не эти наши деньги, а духовная сила, которая называется деньгами, она называется экраном. Кисуф, скрытие. Это когда человек скрывает, наоборот, выдает определенную меру своих внутренних усилий, и это эти внутренние усилия, они в духовном мире измеряются в силе его, которая в нашем мире как бы эквивалентна деньгам.
Вот это духовная сила, которую экран. Мы условно называем сейчас деньгами.
Да.
Как она проявилась, эта сила проявилась в нашем мире в виде бумажки?
Она проявилась в нашем мире в виде бумажки, потому что экран в духовном мире является измерением усилий человека. И поэтому в нашем мире, когда произошло разбиение духовного желания на огромное количество разных мелких желаний в нашем мире, то и этот экран, он разбился, и его эквивалент из скрытия превратился в эквивалент раскрытия. И поэтому вместо кесов денег стал металл, который называется кесов, который называется серебро. И поэтому серебро стало первым эквивалентом, универсальным эквивалентом усилий человека, которыми он измеряет свой труд и любую ценность, которую он желает приобрести.
Есть водород и кислород. Мы их помещаем в определенные условия, и получается вода.
Угу.
Потом мы помещаем воду в определенные условия, и получается лед. Теперь я спрашиваю, как в нашем мире появляется лед? И мне любой там школьник определенного, не знаю, шестого так класса вот говорит, дядя, это было так-то.
Угу.
Я вас спрашиваю.
Я тебе то же самое сказал. В духовном мире экран работает как общий эквивалент любых усилий
да.
каждого человека.
Да.
В нашем мире тот же экран, только называемый, там он называется кесов, кесуфа, скрытие. В нашем мире он действует как кесов, как металл, который в нашем мире
серебро.
Четко соответствует этому корню.
Вот я и спрашиваю, его там подогрели на газовой штучке, или его охладили там, или его, или как он проявился в нашем мире в виде серебра?
Это я тебе не рассказать не могу. Дорогой
вот
мой,
смотрите,
я тебе объясню, почему.
Сколько? У вас вечно тайны у каббалистов.
С высшего мира наслаждение в его абстрактном виде, облаченное вот в эту силу, которая называется деньги, высшие, духовные, экран нисходит в наш мир и постепенно реализуется в нашем мире в свой вещественный материальный эквивалент, который в нашем мире называется деньги. и то духовное наслаждение. То есть, что значит духовное? Включающее в себя абсолютно все. Ведь человек все время хочет наслаждения, неважно в каком виде. Нету наслаждения в чашке кофе, если я ее не хочу. Есть, если я ее желаю. Человек хочет наслаждения, не самого напитка, допустим. Так вот, это наслаждение облачается уже в нашем мире через денежный эквивалент во всевозможные виды материальных наслаждений. Так и появляются деньги в нашем мире и любые наслаждения, якобы наслаждения за их счет. Каббала говорит о том, как подняться от попыток гоняться за всевозможными наслаждениями и платить за них вот деньгами, или ты можешь или не можешь их достичь и платить, как подняться от этого к более высшему уровню, когда ты это наслаждение можешь получать в миллиард раз больше.
Вот то, что здесь деньги, там оно же в миллиард раз больше?
В миллиард раз больше, и наслаждение, которое ты будешь получать, оно будет в миллиард раз больше и непрекращаемое. Здесь же ты получаешь любое наслаждение, хоть купил ты сегодня что угодно, хоть стал миллионером, миллиардером, на завтра тебе надо что-то большее. Потому что эгоизм в нас постоянно растет. Он требует все новых и новых наполнений. И по качеству, и по количеству. Новых всевозможных других каких-то вещей. Каких-то других объектов. Каких-то других ощущений. Как сделать так, что я могу наслаждаться, и чтобы у меня наслаждение не пропадало, как после любой покупки, любого обретения, а чтобы оно только увеличивалось. И все время росло, неограниченно, и ни от кого я не зависел бы. Как сделать, чтобы я был счастлив, и чтобы каждый мог это сделать? Об этом рассказывает нам наука Каббала. Как превратить этот эквивалент денежный в средство достижения вечного совершенного наслаждения. Вечное и совершенное, то есть, когда я действительно наслаждаюсь. Вот что захотел, то у меня есть, и еще есть, и еще есть. И всегда я хочу нового, и всегда я это получаю. И так я иду от счастья к счастью. Это бесконечно. И постоянно, то есть, непрерывно. Вот это и называется вечной жизнью. Покупается это тоже за деньги, только за духовные деньги, которые каждый может приобрести. Только лишь сам, независимо ни от кого, ни от других. Это объясняет Каббала. Каббала и поэтому называется наука получать.
То, что вы сейчас сказали, значит, получается, понятие скука, скучно, существует исключительно в нашем мире. То есть в духовном мире скучно не может быть?
Ну, конечно, поэтому Каббала и раскрывается сегодня, потому что раскрывается депрессии, отчаяние, пустота, ужасная, в которой находится человечество. И Каббала говорит об этом, раскрывается что? Раскрывается огромные желания и невозможность их удовлетворить.
Никакими деньгами.
Не только деньгами. Власть, слава, что ты только человеку не предложи сегодня в мире, есть уже в мире, наверное, треть человечества, которые, как нам говорят, страдают от депрессии. Что ему надо? Они сами не знают, что им надо, но им плохо, им пусто. И эту пустоту ты можешь только лишь за духовные деньги наполнить, которое называется духовные деньги, экран. То есть ты обретаешь особый инструмент получения особого наслаждения. К этому идет человечество. Поэтому не надо замыкаться только вот так вот где-то во дворе. Надо смотреть выше, надо смотреть на общую проблему человечества. И не только на богатых, которые играют относительно других, что, дескать, они счастливы. Мы знаем о том, в каком состоянии внутри себя они находятся. Ну, просто деваться пока некуда им.
Абсолютно большая часть – люди небогатые, бедные. Вот вы сейчас говорите, что за деньги там страдать, все равно ничего не поможет. А он сидит в это время и думает: «Господи, да дайте мне деньги, я уже управлюсь как-нибудь, и мне уже будет, слава Богу, хорошо, и пусть я уже страдаю как миллиардер, чем я страдаю как бедный». Это только потому, что у него еще ступень ниже, чем у того, и
да.
Он не понимает,
да.
Что его ждет на самом деле те же самые страдания, как
конечно.
И бедности, только
да.
Перевернутые в другом
но
виде.
Но мы не приходим к нему и не успокаиваем его, не говорим ему, что вот мы тебе лучше предлагаем какую-то систему, вот ты ее там немножко изучи, и ты увидишь, как ты можешь себя наполнить, тебе будет лучше, чем любому Абрамовичу. Нет, мы ему не предлагаем это. Мы просто показываем ему, как устроен мир, каким образом в нем развиваются желания. Он желает эти желания все время наполнять наслаждениями. Есть ли возможность их когда-нибудь наполнить? То, что ему сейчас кажется, что он сможет наполнить себя, на самом деле сможет или нет. И постепенно человек начинает понимать, что невозможно в нашем мире это сделать. И он приходит к этому выводу естественно, потому что это наша природа. и начинает уже правильно использовать каббалу.
То есть человек должен как-то сам пройти эти все состояния? То есть я должен быть богатым, пройти... чтобы понять, что нет в этом смысла, в этих деньгах? Или не,
не
то, что не, мне кто-то
рассказывает? Не все должны быть миллионерами и разочароваться в этом. Но совершенно нет. Достаточно этого осознания чисто умозрительно.
Вот это тяжело понять, потому что это возможно. Ведь я должен разочароваться, допустим, в деньгах. У меня их должно быть много. Я должен понять, осознать.
Нет.
Но на сегодняшний момент меня интересует
деньги.
Для
того, чтобы не быть убийцей, не обязательно убивать и потом разочаровываться в этом и самоанализом заниматься. И, так сказать, нет. Я могу это все пройти в себе через осознание, как бы теоретическое. Дело в том, что мы в нашем мире замкнуты друг с другом. Я питаюсь информацией от других, я питаюсь чувствами от других, я питаюсь восприятием от других. Достаточно, если какой-то там Абрамович миллиардер, и кто-то потерпел крах, разорился, и кто-то еще что-то, я могу из этих, из всех ощущений и знаний теоретических, которые я могу изучить. Я могу из всего из этого сделать правильный вывод для себя. Я не обязательно должен проходить эти все состояния, потому что мы внутренне взаимно связаны в одной системе. У нас существует общность, общая внутренняя связка. И поэтому, если кто-то сделал какую-то ошибку большую или, допустим, достиг большого успеха, я могу представить себе эти состояния и не должен их сам проходить. В этом и существует, в общем-то, необходимость разбиения одного человека, Адама, на множество людей, из которых каждый, его потомки, проходит огромное количество всевозможных состояний, но они взаимосвязаны друг с другом, и в итоге, когда они все равно объединяются друг с другом, то будто бы каждый из них прошел в жизни всех остальных.
То есть получается так, что мы... каким-то образом внутренне, невидимо глазу, связаны
между собой.
Билл Гейтс проходит там страдания по поводу того, что никакие деньги не могут ему получить любовь окружающих его людей, искреннюю, да? А только все хотят от него чего-то. А я прохожу что-то другое, Миша что-то другое, вы что-то другое. Mm-hmm. А в результате мы все проходим некий огромный объем чего-то,
да,
одной души.
Мы один единый организм, говорили уже об этом.
Ну да, но...
это но вот это вот разобщение, разделение между собой, оно позволяет нам каждому прожить что-то свое, но каждому впитать все, что есть у других.
То есть вот эта душа столь огромна, что 7 миллиардов человек в одну единицу времени проходит 7 миллиардов каких-то огромных состояний, и это все одна душа?
И это все одна душа, и, кстати говоря, каждая частная душа, в том числе, допустим, лично ваша, субъективная, да, она должна будет впитать в себя, в итоге вашего духовного развития, впечатление от всех остальных душ, от всех их кругооборотов жизней, от всего того, что прошло с ними во все времена.
А, поэтому вы, Мишке, говорили, что можно смотреть кино и предыдущие жизни тоже?
Я говорю о том, что каждая душа при этом становится вмещающей в себя все остальные души со всеми их переживаниями, впечатлениями, наполнениями за всю историю. И... то есть вы будете на уровне того же Адама. Вы и он,
это
и я, и все, и каждый из нас.
Значит, я буду ощущать себя и как Билл Гейтс, и как папуас, и как какая-то красавица-женщина, и я не знаю, и как кто угодно,
да,
живущий сейчас и живший когда бы то ни было на Земле.
Да.
У меня вопрос. Я просто лично знаю этого Диму из Минска, и он все-таки спрашивает, обращается к вам как к каббалисту, есть ли ваше волшебное слово, чтобы денег стало больше? Вот так он слышал, у них, по крайней мере, в городе он мне рассказал. Есть такие.
Как я, каббале.
Я думаю, да, что и не только у него в Минске.
Каббала, она абсолютно не занимается никакими волшебствами, мистиками, гаданиями, загадыванием будущего. Это наука, которая говорит человеку о том, как он может себя изменить для того, чтобы раскрыть для себя высший мир. И этот высший мир... чтобы стал для него реальным миром его жизни. Каббала раскрывает человеку всю природу, где он существует, общую картину. Он видит, понимает ясно, где он, в каком мире существует, с людьми, со всеми нами. он при этом оптимально использует свою жизнь. Станешь ты при этом миллионером или нет, вполне возможно, что и нет. А вполне возможно, что у тебя будут такие условия, что ты будешь миллионером для того, чтобы реализовывать какие-то действия, какие-то деяния относительно других.
Могут ли каббалисты наколдовать много денег и раздать их людям? Спрашивает вас человек, точно знающий, заметьте, точно знающий, что все настоящие каббалисты – маги и колдуны. Но при этом он не уверен, что каббалисты любят людей так, как любит он их сам. Потому что если бы у него было много денег, он бы их раздал.
То есть он хочет быть каббалистом настоящим?
Это спрашивает нас идейный филантроп.
Угу.
Поэтому он вас спрашивает. Могут ли каббалисты наколдовать кучу денег и помочь нормально людям? Ну, дать уже людям деньги, в конце концов.
Жень, ну ты представляешь, если бы у людей было много денег, а что бы они за них купили? Ну, была бы инфляция, то есть у всех были бы миллионы. Ну, что дальше будет с этого? Ничего с этого не получится. Ничего этого в каббале нет. Каббала по определению. Возьмите книжечку. Так. Посмотрите, что значит каббала. Каббала – это наука о раскрытии человеку, общей высшей управляющей силой. Это физика высшего слоя природы, которая объясняет нам, каким образом мы созданы, каким образом мы запускаемся природой, к какой цели она нас ведет. Мы видим, что мы все время в каком-то движении находимся, в развитии. К чему это все идет? Каббала все это объясняет. Она ничего больше не дает. Она дает человеку возможность, только если он правильно все понял, улучшить свою судьбу, движение вперед, сделать его комфортным, легким. И не более того. А чудес на свете не бывает. Люди уже миллионы-миллионы лет существуют на этой земле. Мы знаем человечество, которое существует, там, допустим, десяток тысяч лет на этой земле. И никогда никаких чудес не было. Так же, как не существуют неопознавательные эти объекты, так же, как не существует всех вурдулаков, чертей и ведьм, так и не существует никаких чудес. Есть физика. Каббала, в том числе, это физика высшего слоя природы. Людям хочется верить в чудеса, но это из поколения в поколение повторяется и ни к чему не приводит. Я тебе скажу более того. Недавно я, допустим, видел в международной газете о том, что была там опубликована огромная статья о каббалистах, которые занимаются лечением, изгнанием всевозможных дурных сил от человека, сближением мужа с женой, или наоборот, развести их как надо, если кто-то хочет сорвать мужа от жены или так далее.
Вот
и, в общем, всевозможными такими чудесами.
Даже как в играх выиграть.
Как выиграть в играх. Да, это,
ну,
это
отлично.
Была...
Знаете, пришел на скачки, на ипподром, трых поставил, бух, выиграл. Хорошо.
Вот это да. Это так называемая... Практическая каббала. Для практики. Она практическая, очень практическая. Вот. Хороша тем, кто ею занимается. Я, к сожалению, для кармана, может быть, да, но я этим не занимаюсь. И заявляю абсолютно, так сказать, чистосердечно, что это все абсолютная ложь. Но она психологически помогает человеку в его маленькой несчастной жизни. И за это он платит, пусть платит. Что сделаешь? Пока не поднимется, не подрастет, не разочаруется, не увидит, что это ему ничего не дает.
Тут есть такой довольно веселый вопрос у нас.
Угу.
Деньги не пахнут, потому что их отмывают, утверждает пожелавший остаться неизвестным владелец китайской прачечной.
Так.
И вопрос. Грязные деньги мешают хорошо жить, поэтому чистоплотным мафиози приходится заниматься сангигиеной, спрашивает Юра из Лапина Московской области.
Это вопрос, который я в своей деятельности каббалистической не исследовал. Я просто не знаю, что тут он подразумевает. Я могу только одно сказать. Если бы государство и наше общество построено бы было по правильной и справедливой системе, тогда не надо было бы эту систему дополнять всевозможными другими побочными силовыми структурами, как мафии, как теневая экономика, как всевозможные крыши и так далее. А если наше общество построено сломанно, искаженно, то, естественно, возникает здесь, вот в мере этих искажений, напряжений, неправильных построений и связей, возникают еще дополнительные всевозможные структуры. Поэтому где тут тень, где тут свет, где тут крыша, государственное или черное, кто отмывает больше и каким образом, это все в нашем мире очень условно. Ты сам знаешь. Правда с тем, у кого сила. И поэтому я не знаю, в чем тут разбираться в этих вопросах.
Если помечтать немножко.
Да.
Человеку свойственно мечтать, и мне свойственно мечтать, любому. Вот настанет когда-то день, когда необходимое число людей, занимающихся кабалой серьезно, да, не на таком теоретическом уровне, будет достаточным для того, чтобы мир стал меняться. То когда он начнет меняться, исчезнут все эти институты мафии, уголовных преступлений, да, там, коррупции, шмарупции, теневые кабинеты, ну вот вся эта белиберда, которая портит и отравляет нам жизнь. Мир будет меняться в сторону того, чтобы человечество стало мягко и тепло, или он будет еще более жестким каким-нибудь там?
Наш мир является проекцией внешних сил. Ничего в нем самостоятельного нет. Если мы внутренне будем меняться, изнутри себя мы влияем на эти внешние силы, и эти внешние силы, в свою очередь, уже влияют на наш мир. Внешне мы наш мир поэтому исправить не можем. У нас нет орудий для изменения нашего мира. И чего мы не можем делать? Мы можем помогать, от этого не будет ничего. Мы можем строить, ничего, только разрушаем. Мы двигаемся все время только к разрушению, по сути дела. Наш мир строится высшими силами, их структурой, векторами этими, направленными с высшего слоя. Но на этот высший слой мы можем влиять своим внутренним состоянием, своим внутренним ростом. Если мы будем внутренне расти, эти силы, нисходящие на наш мир и создающие ту или иную атмосферу в нашем мире, структуры всевозможные, отношения между людьми, они будут строить другой мир. Эти внешние силы. Вы говорите, мистика. Нет в кабале никакой практики. Невозможно с помощью ее ничего достичь. Наоборот, в ней есть огромная сила. Но она не в прямом виде действует в этом мире. Сделай и получи с помощью денег, с помощью надписи заклинаний, с помощью еще каких-то трав чего-нибудь там наговори, сделай какое-то там зелье приворотное и так далее. Нет. Ты можешь наш мир на самом деле изменить. И каждый человек в нашем мире может это сделать и может это менять только в том случае, если он правильно воспользуется методикой влияния на высшую силу. Смотри, что дает кабала. В том случае, если он правильно влияет на высшую силу, неправильно на нее вообще влиять нельзя. Если он влияет на эту высшую силу, и она, в свою очередь, уже влияет на наш мир. Влиять на высшую силу можно только в той мере, в которой ты желаешь сблизиться с ней. Уподобиться ей, тогда она тебя ощущает. А что же это за высшая сила, которая действует на наш мир? Это общая сила любви и добра. Значит, я, если хочу изменить что-то в нашем мире, у меня нет никакой возможности изменить его, как я захочу, только в том мере, если я захочу, чтобы он был более добрым, и чтобы была любовь между всеми. Как клетки в теле соединяются между собой в том же самом нашем примере. Тогда я сделаю наш мир лучше, и пропадут все крыши, теневые и так далее. И все. Но только таким образом, действуя через верхний слой. Поэтому кабала – наука о управлении нашим миром, но через высший слой, управляющий слой. Вот у тебя в руках есть ключи.
Если мы сами.
И на этом вся тайна кончается.
Говори, говори.
Никакой тайны нет. Пожалуйста, это раскрыто перед всеми. Только люди, возьмитесь и сделайте свою жизнь хорошей. Но только так, чтобы вы захотели быть такими, как эта высшая сила. А это интегральная сила в общем нашем мире. Мы и сегодня видим, как мы зависим друг от друга, как мы никуда не можем деться. У нас нет степеней свободы. У нас степень свободы вообще только одна, свобода воли человека в нашем мире. Повлиять на эту высшую силу, чтобы она сделала, проявила себя добром в нашем мире.
Вы сказали, внутренним состоянием человек влияет на эти внешние силы. Внутреннее, это имеется в виду мои желания, мои мысли или то и другое?
Все. И желания и мысли. Сердце и разум.
Если бы сейчас, вот здесь, оказалось бы 100 самых богатых людей мира вне зависимости от национальности, пола, ну, возраста, чего угодно,
да.
самых богатых 101 лиц мира сегодняшнего дня. И спросили бы вас, дайте краткий совет, что мы можем и чем мы можем помочь миру. Как бы финансово мы можем все что угодно, но мы не знаем куда и как.
Так.
Наши попытки потратить деньги, вложить их так, 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 пока приводят мир к краху. Это уже даже мы видим. Дайте совет. Вот, обращайтесь к ним.
Я бы сказал бы им просто. Мир надо накормить. Мы входим в состояние, в период голода. Следующее состояние, возможно, это период очень больших и нехороших эпидемий. И следующее состояние, которое за этим, это состояние большой мировой войны. Эти состояния все можно предотвратить. Кроме маленьких всевозможных состояний, которые будут еще с точки зрения экологии и все так, ну, голод это как следствие всего этого. Все это является следствием высшей управляющей силой, следствием высшей управляющей силы, с которой мы находимся в абсолютном диссонансе, в абсолютном неравновесии. Нам надо одновременно каждому человеку в мире обеспечить его прожиточный минимум. Ты не можешь обеспечить всех работой, и не надо. Они должны вместо этого изучать, как правильно воздействовать на эту высшую управляющую силу. Посадить всех за парту. Всех. Включая тех же миллиардеров. Абсолютно всех. То есть все средства массовой информации мгновенно изменить. Вместо того, чтобы они продолжали делать из нас убийц, варваров, изуверов, маников там и прочих всяких, чтобы стали инструментом, с помощью которого мы можем мир изменить. У нас есть эта возможность. Потому что действительно средства массовой информации, при правильном их использовании, они могут сделать все. Вот сделать такую среду правильную вокруг каждого человека, когда кроме этой информации он практически не получает ничего, потому что все остальное ему только во вред. Давайте на это пустим все наши средства. Таким образом мы избавим мир от угрозы уничтожения. Причем медленной, страшнейшей угрозы. Это похуже, чем все, что было раньше.
Вы предлагаете сейчас обществу, всемирному обществу, как бы единственный рецепт выхода из предстоящих колоссальных катаклизмов, духовное, внутреннее духовное развитие человека.
Я правильно понял? Я бы не сказал духовное. Под духовным подразумевается неизвестно
Нет,
что.
Нет, я не имел в виду не религиозное. Да, именно вы четко говорите. Есть методика внутреннего духовного развития человека. Она называется каббала. Она не такая сложная.
Нет, она специально дана для того, чтобы каждый человек ее использовал. И каждый обязан ее использовать. И будет использовать в итоге. Только через какие страдания должны будем пройти. А мы можем разъяснением сделать так, чтобы человек не прошел эти страдания, чтобы человечество не прошло сейчас эти пару десятков лет таких страшных.
Правильно ли я вас понимаю? Вы предлагаете миру сделать шаг навстречу духовному развитию.
Да.
И предупреждаете, что если этот шаг не будет сделан вовремя, то нас ждут те страдания, катаклизмы и все прочее, о которых вы уже говорили.
Конечно, но они естественно нас ждут, потому что таким образом влияет сверху на наш мир эта высшая сила. Если мы не ставим себя в равновесие ей, то таким образом она на нас влияет. То есть диссонанс между нами и ней, он и вызывает все эти страдания. Давайте приподнимемся, станем более подобными ей, и тогда этих страданий не будет. Вся моя жизнь заключается только в том, чтобы распространить эту методику всем. Кроме того, методика сама, она исходит из древнего Вавилона, когда мы были одной маленькой цивилизацией, и некоторое время до всплеска эгоизма в нас существовали в таком виде, в единении между собой.
Вы ведь не имеете в виду, что их помощь должна быть оказана вам, для того, чтобы вы могли распространять каббалу. Вы не просите денег ни себе, ни каббале.
Нет.
Так или нет?
Я вообще, даже если есть люди, которые нам помогают, предпочитаю, чтобы они нам помогали в виде предоставления времени на каком-то телеканале. Нам нужны каналы, связи, выхода к людям.
То есть ваше обращение к этим самым богатым людям сводится к одному. Что вы подскажете систему того, как спасти человечество. И все. А остальное делают они. И вам от них ничего не нужно.
Ничего.
Окей.
Более того, с их участием, с их контролем, с их знаниями, с их всем-всем аппаратом мы можем это сделать. Действительно, мы можем сделать огромные дела. Но пока на сегодняшний день я не вижу с их стороны понимания этих проблем.
Потому что они не слышали о вас и не знают, что вы
предлагаете. Вполне возможно. Вполне возможно.
Или, по крайней мере, далеко не все слышали.
Угу. Если мы сейчас в студию привели бы несколько тысяч человек, которые бы положительно думали бы о мире. И таких есть такие практики, методики, когда собирается огромное количество людей и начинают там в течение нескольких часов думать положительно о мире, о природе, о других людях, чтобы им было хорошо. Это действует как-то? Вот это вы предлагаете? Вот это вы имели в виду внутренне влиять на внешние эти силы?
Конечно. Мысли человека и его желания – это то, что влияет на высшую силу. Проблема только в том, мы это делаем. У нас существует сеть наших занятий. Каждые сутки мы собираемся по несколько часов, и люди в разных частях света вместе находимся в течение наших занятий. Мы изучаем эти каббалистические источники, то есть четкую методику, каким образом мы можем влиять на эту силу огромную, назовите ее творец, назовите ее природа, неважно, которая влияет на наш мир. Это не мистика, это наука, причем наука очень серьезная, вы можете убедиться даже из книги первого тома «Наука Каббала». Все эти методики, они построены, да, они построены на объединении людей. Зависит только от того, что они предполагают под этой высшей силой. Но в результате все равно они действуют положительно. И каждый раз, когда мы, я, например, чувствую каждый день, когда мы вот таким образом собираемся, изучаем, подтягиваем себя немножко выше, 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 повыше, то при этом существует, естественно, изменение какое-то положительное на наш мир. Но проблема в том, что одновременно с этим мир-то входит во все более и более эгоистическое развитие одновременно с нами. И пока мы еще не перекрываем положительным воздействием его отрицательное развитие.
То есть есть такая методика, я могу сесть, ну, собравшись там, еще собрать несколько человек, если я в течение нескольких часов буду думать о том, чтобы миру было хорошо. Это поможет миру?
Да, только надо знать как. Потому что на самом деле наши мысли, наши желания – это самое сильное оружие в мире. Человек не осознает этого, потому что у него нет доступа к этому. Но, в принципе, самая великая сила, выше атомных, выше всевозможных других излучений и энергий, это энергия человеческого разума, его желание. Оно проходит на сверхвысокой частоте. Оно и является порождением высшей силы, порождением Творца и воздействием на него.
Когда честный человек вступает на скользкий путь бизнеса, он выглядит там, как корова на льду, сообщает нам любительница фигурного катания Лариса из Москвы. Почему так устроена правда? Почему честному человеку в бизнесе очень трудно?
Не трудно, он не может быть в бизнесе. Потому что тогда у него не будет выигрыша. Выигрыш в бизнесе, он, в общем-то, построен на том, что ты пытаешься продать то, что стоит какой-то, ну, затрат, допустим, эта чашка стоит $1. Допустим, со всеми налогами и со всеми делами. Я хочу ее продать за 5. А может, я ее могу продать за 10, а может, за 15 и так далее. То есть тут даже не ложь. Тут имеется в виду, что я пытаюсь использовать другого максимально для получения сверхприбыли. То есть это вроде бы нормально. Допустим, сейчас придерживают нефть для того, чтобы больше за нее получить. Люди от этого страдают. Давайте освободим нефть от таких цен, и людям будет легче во всем мире. Нет, этого не делается. Это путь честный или нечестный? Вроде бы честный, это мое. Я не хочу отдавать его за такую цену, я хочу за большую. Я говорю при этом всем открыто, откровенно. Это все обсуждается во всех средствах массовой информации. Честный человек может так поступать или нет? Может. А почему нет? Он видит, где больше его выгода, где меньшая выгода. Он же не обманывает никого. Обманывает, то есть тайно не манипулирует ничем. Он всем говорит, это мое, я сейчас не хочу, я подожду, когда вы захотите это больше. Вот тогда вы и заплатите больше. Это честно или нет?
Нет.
Нет, почему нет?
Не знаю.
Ну, я подожду, пока будет дефицит, знаешь, как по Райкину. И тогда я вам предложу вот эту чашку. О, тогда вы за нее заплатите $50 вместо 5. То есть бизнес изначально он построен на извлечении максимальной выгоды из других людей. И поэтому он честным быть не может. То есть я преследую цель эксплуатации другого человека, по сути дела. Я эксплуатирую его необходимость в моем товаре. Причем я его эксплуатирую, эту необходимость, так, что я развиваю рекламу. Для чего? Вызываю в нем желание к тому, что ему не надо. Но у меня эта штука есть. Я хочу ее продать, я хочу на ней заработать, поэтому я заранее вызываю в нем желание. Зачем? Я его делаю заранее голодным, чтобы он съел то, что я ему приготовил. Весь наш бизнес, он построен на том, чтобы использовать других. И поэтому, естественно, честный человек не может внутренне с этим быть согласен. Согласиться с этим невозможно. Поэтому каббалисты всегда, они занимались очень простым. Они обязаны работать, кстати говоря, обязаны зарабатывать и содержать себя. Не падать на руки общества. Но они работали всегда на очень простых работах. Мой учитель работал на строительстве дорог. Он работал бетоноукладчиком, сапожником одно время, потом мелким чиновником в налоговом управлении, просто обычным клерком. И все. То есть так, чтобы минимально зависеть от других и минимально оказывать влияние на других. Что иначе ты входишь в систему абсолютной лжи.
Гарантируют ли деньги человеку успех в жизни? Или наоборот, успех гарантирует человеку водопад денег?
Ни то, ни другое не зависит от самого человека. Это все его судьба, заложенная в нем. Кажется нам, что эти взлетают, эти падают, этих сажают, а эти, наоборот, гуляют. Это все судьба человека, которая записана на нем, внутри него. Ничего он не может сделать, если только лишь изменить ее через верх, через высшую силу. Ничего абсолютно. Мы уже должны, в конце концов, прийти к этому выводу. Какой ты есть, таким ты и остался. Ничего за свою жизнь, оглядываясь назад, вроде бы мы сами не сделали. Все это прокрутилось, как в кино. И поэтому давайте не будем уже такими наивными, думать, что мы вот так вот сделаем, и то-то получим, так-то сделаем, то-то получим. Нас запускают. Если мы хотим действительно изменить свою судьбу, только через верх.
Спасибо, всего вам доброго.
Всего хорошего.